Radio Meduza.
В первой половине 2026 года Россия стала сильнее обстреливать Украину. А с тех пор, как в начале лета ВСУ участили атаки даже на отдаленные от границы области России, вплоть до Свердловской, Тюменской и Омской, российская армия наносит еще больше ударов по украинским городам. Киев по-прежнему остается одной из главных целей российской армии, поэтому жители города, как и в первые годы войны, снова ходят укрываться от атак в столичное метро. С начала полномасштабной войны все 46 киевских станций метро круглосуточно работают как убежище. Вечером 24 июля Владимир Зеленский предупредил граждан Украины: в ближайшие 48 часов армия России может провести очередной массированный ракетный обстрел. Украинская журналистка Ирина Олегова провела в киевской подземке две ночи. «Медуза» публикует ее дневник. Вы слушаете аудиоверсию. Прочитать текст можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Вечер 24 июля, утро 25 июля. 22:17. Собираюсь в метро. Сегодня днем Россия ударила баллистическими ракетами по выставке украинского вооружения в Киевской области. Погибли 11 человек, а пострадали 100. Журналисты говорят, что жертв, скорее всего, было больше, и их точка зрения кажется более правдоподобной. Теперь возможна массированная атака, когда российская армия использует едва ли не все возможные виды дронов и ракет одновременно. Про это у украинцев даже есть мем. Часто такие атаки происходят в течение 48 часов после предупреждения. Иногда войска РФ задерживаются на несколько дней, возможно, чтобы потрепать нам нервы. 22:40. Тревогу пока не объявили, но я уже возле метро. На глубине 90 метров под землей сегодня ночью в любом случае будет спокойнее, чем снаружи. Я надела теплую и удобную одежду, взяла с собой каремат и туристический рюкзак. В нем плед, флисовая кофта, шарф на случай сквозняка, влажные салфетки, дорожная подушка, пауэрбэнк с фонариком, вода, банан, пара огурцов и кусок хлеба для перекуса. Как изменилась частота и характер российских обстрелов в первой половине 2026 года? Удары по Украине стали чаще и масштабнее. По данным ООН, за полгода в стране погибли около 1400 мирных жителей и почти 8000 получили ранения. Это на треть больше, чем в тот же период прошлого года. Июнь стал самым тяжелым месяцем по числу жертв с апреля 22-го. Погибли не менее 293 человек и еще почти 2000 были ранены. Помимо отдельных ударов, армия России регулярно проводит массированные атаки, запускает сотни беспилотников одновременно с ракетами разных типов, включая баллистические и гиперзвуковые, которые долетают до целей быстрее, в отличие от крылатых ракет, поэтому их труднее сбить с помощью ПВО. Киев остается одной из главных целей для масштабных российских атак, характер которых стал сложнее. Армия России часто комбинирует ракеты с беспилотниками и выпускает их несколькими волнами за ночь. В ночь на 2 июля Россия нанесла по Киеву один из самых масштабных ударов с начала войны, выпустив почти 500 беспилотников и 74 ракеты разных видов. Следующие массированные атаки произошли очень скоро, в ночь на 6 июля и затем в ночь на 19 июля. 22:48. Шумит Берестейский проспект, одна из главных киевских магистралей. После дождя воздух свежий, тепло. Рядом со станцией все еще открыт ларек с шаурмой. На лавочке у метро курят две подруги, у каждой рюкзак, на одном из них лежит небольшая подушка. После введения комендантского часа в самом начале войны метро работает по сокращенному графику. Все станции закрывают в разное время, это перестает пускать пассажиров около половины одиннадцатого. Но для тех, кто приходит сюда переждать обстрелы, она открыта круглосуточно. К метро сходятся люди, по одному, по двое, семьями и компаниями. У них с собой пакеты, рюкзаки или сумки, карематы или матрасы. У компании из пяти взрослых человек кошачья переноска и большой пес на поводке. 22:55. Проходить через турникеты нет необходимости. Сотрудница пропускает всех через калитку, куда обычно проходят те, у кого есть льготный проездной. Один из эскалаторов работает на подъем, станцию еще покидают пассажиры. Другой остановлен, спуститься вниз можно только пешком. Передо мной идет молодая пара. Мужчина несет большой туристический рюкзак, женщина — годовалую девочку с розовой лентой в волосах. Эскалаторы здесь двухмаршевые, между ними промежуточный вестибюль. После первого марша, я насчитала 85 ступеней, семья останавливается, и отец достает из рюкзака палатку. Все места на лавках и у стен в этом вестибюле заняты. Отвернулся к стене и спит, накрывшись спальным мешком, мужчина на синем надувном матрасе. Напротив него на пледе в белый горошек сидит молодая пара. Рядом девушка на раскладном кресле с книгой в руках. До платформы нужно преодолеть еще 310 ступенек второго эскалатора. На спуске меня обгоняет мужчина в капюшоне, у него на руках собака, похожая на пса-патрона. Внизу, рядом с эскалатором, разбита ярко-зеленая палатка. Из-под приоткрытого полога дружелюбно выглядывает серый пес. У второго эскалатора на ярко-желтом каремате читает девушка. Места получше уже заняты. На большой станции с колоннадой мне удается найти относительно неплохое место ближе к краю платформы. Стелю каремат так, чтобы можно было хоть частично опереться на колонну и наблюдать за происходящим в зале и на противоположной платформе. Мои соседки – девушка, свернувшаяся калачиком в туристическом кресле, и женщина с дочкой на станционной лавочке. Мать кормит девочку грудью, укутывая ее в плед. Тут же стоит детская коляска, укрытая другим пледом с изображением русалочки. 23:15. На станцию приходит последний поезд. Лежать на полу прямо перед выходящими пассажирами кажется странным, но никто не встает. Платформа переполнена. По моим подсчетам, вестибюле между эскалаторами и на станции человек 500. На двух ее платформах минимум 12 палаток. Пассажиры доезжают до выхода, и эскалатор на подъем выключается. Люди вокруг меня читают, смотрят видео или спят. Другие все еще обустраивают место для ночлега, ставят палатки, раскладушки, надувают матрасы. Без необходимости по станции никто не ходит. Гаснут основной свет и цифровые рекламные экраны. Остается тусклая подсветка, как в ночном плацкарте. Но у рельсов, напротив, почему-то светло. Табло, как обычно, показывает время, но вместо отсчета минут после последнего поезда светящаяся точка. Из тоннелей доносится ровный гул, как будто где-то далеко едет поезд или работает трансформатор. Метрах в пяти от меня мужчина средних лет негромко о чем-то спорит с двумя женщинами постарше. Слышится шарканье, шепот, шуршание пакета, кряхтит младенец. Помимо девушки в походном кресле и матери с грудной дочкой, у меня еще две соседки. Киевлянка лет 40 с матерью. Интересуюсь у них, где здесь туалет. Дочь отвечает: «Не знаю, я тут впервые, сижу в шоке». Она рассказывает, что мама приехала к ней из другого города. Сейчас она сидит и сосредоточенно смотрит в экран смартфона. Это ее первая поездка в Киев, и она очень боится, что будет обстрел. 23:30. Привычный запах метро, криозота от пропитанных шпал, смазочных масел и озона от электрического оборудования уже не ощущается, лишь слегка пахнет сыростью. Становится прохладнее. Станция похожа уже не на плацкарт, а на огромную общую спальню. Здесь чисто, тихо и неожиданно уютно. Наверное, потому что вокруг много одеял и спящих людей. Под пледом с розовыми единорогами спит девочка лет 8 в розовой маске для сна. Неподалеку старушка в желтой кепке, натянувшая покрывало до самого носа. Она покашливает и ворочается во сне. Света хватает, чтобы рассмотреть рекламные плакаты на стене. Ювелирный завод предлагает кольца, медицинская лаборатория – анализы со скидкой, бренд еды быстрого приготовления анонсирует новую линейку соусов. На станцию продолжают понемногу спускаться люди. Высокий и крупный мужчина ищет себе место на платформе, у него на плече свернутый матрас в яркий цветочек. Я прилегла, и хотя подушка соседки упирается мне в затылок, личное пространство здесь ощущается почти неприкосновенным. 23:42. Дважды раздается громкий звонок, похожий на школьный. Что он значит, неясно. 23:46. Слева из туннеля доносится низкий гул, будто едет массивный поезд или тяжелый грузовик. Снова звучит звонок. Гул становится таким сильным и низким, что закладывает уши. Стараюсь не вспоминать о сюжете книги «Метро 2033», которую читала в юности, и не фантазировать. На станцию прибывает нечто похожее на трамвай с грузовым прицепом. Из него выходят пятеро мужчин в форменных оранжевых жилетах. У одного в руке фонарь, у другого ведро, в ведре бутылка воды. Рабочие переходят на вторую платформу, куда за ними через несколько минут приезжает еще один похожий трамвай. За происходящим с интересом наблюдает мальчик лет 9 и девушка, лежащая на матрасе в центре станции. Но уже через минуту она поправляет подушку и переворачивается на другой бок. Видимо, это были мастера по ремонту путей и тоннелей на своем спецтранспорте. Киевский метрополитен писал, что они работают только по ночам, когда можно отключить напряжение с контактного рельса. В начале полномасштабного вторжения на станциях оставляли открытые поезда. Так место для ночлега становилось больше. Сейчас этого не делают, чтобы не мешать ночным ремонтным работам. Полночь. Нужно все-таки узнать, где уборная. Оказывается, в дальнем конце платформы, рядом с входом в туннель, есть общественный туалет. Днем туалеты закрыты, поэтому многие про них даже не знают. По пути важно не наступить на спящих людей, которые лежат ровным рядом поперек платформы, ногами к рельсам. 0:15. Вернулась, разулась, легла и смотрю в телефон. Мобильная связь ловит отлично. Телеграм-канал, который следит за передвижениями военной авиации России, сообщает, что враг не активен. Значит, есть шанс, что ночь для Киева будет спокойной. Девушка неподалеку ест что-то вроде детского пюре. Я тоже проголодалась. Огурцами хрустеть боюсь. Вдруг эхо всех разбудит. Ем банан с хлебом. Мне хватает. 0:25. Продолжает кряхтеть чей-то младенец. Из туннеля все так же звучит приглушенный гул. Может, это огромная вытяжка? На утолщенном каремате под теплым пледом и с дорожной подушкой под головой мне вполне комфортно. Собираюсь засыпать. Еще одна семья ищет себе место на платформе. Пенсионер в очках, женщина средних лет и девушка-подросток решают остановиться в узеньком промежутке между мной и коляской с русалочьим пледом. Новоприбывшие стараются не делать лишних движений и звуков. Пенсионер устраивается читать в раскладном кресле с подставкой для ног. Девушка легла на надувной матрас и включила на YouTube шоу «Точка сбору». Женщина усаживает рядом с собой маленькую белую собачку. Она сидит прямо перед моим лицом, смешно высунув язык и наблюдает за происходящим на станции. По гулкому пространству станции проходит звук мужского храпа. Мама носит туда-сюда вдоль платформы кряхтящего младенца. Вскоре он затихает. 0.59. Телеграм-каналы пишут об угрозе баллистического удара из Таганрога. Ракеты оттуда не долетают до Киева, в опасности сейчас юг страны. До нас может долететь из Брянска, Курска или Крыма. Час ночи, 23 минуты. Отмена угрозы, засыпаю. 2 часа ночи. Просыпаюсь от холода. Хорошо, что взяла флисовую кофту, надеваю ее и снова засыпаю. 2.27. Громко звучит звонок, а десятки смартфонов оповещают «Увага! Поветренная тревога!». Люди шевелятся, смотрят в телефоны. Матерится мужчина. Некоторые продолжают спокойно спать. 2.57. Из десятка смартфонов раздается сигнал отмены тревоги. И опять звучит звонок на станции. В Киеве обстрела не было. Мяукает кошка. Удивительно, но это первый звук животного, который слышно за ночь. Засыпаю. 4.45 утра. Меня будет 2 станционных звонка. Сотрудник метро громко объявляет, что станция скоро откроется на вход и просит людей собирать вещи, прямо как в поезде за полчаса до прибытия. Поднимаются немногие, большинство спит. 5 утра. На станции включается основное освещение. 5.13. Мама моей соседки, приехавшая в Киев впервые, просыпается и интересуется у дочери. Отбой дали? Оказывается, еще одну ночную тревогу я пропустила. Поднимаюсь и начинаю складывать вещи в рюкзак. 5.35. Эскалатор вниз уже работает, вверх пока нет, к нему выстроилась очередь. Цифровые экраны в центральном зале уже выключены. Там крутят рекламу жилого комплекса со слоганом «Вмикай життя», то есть «Включай жизнь». 5.40. На станцию спускаются первые пассажиры. Запускается второй эскалатор, и те, кто ночевал в метро, едут наверх. В Киеве начинается утро. Вечер 25 июля, утро 26 июля. 21.11. Воздушная тревога в Киевской области. Телеграм-каналы сообщают о беспилотнике, летящем на Славутич, в 200 километрах от Киева. Сигнал отмены угрозы дают через 14 минут. Обычно перед массированными атаками россияне выпускают по нам много дронов. Может, сегодня ничего не будет, и можно не ночевать в метро? 23.13. Телеграм-канал, который мониторит российскую авиацию, пишет, что есть средняя вероятность массированного удара и высокая вероятность баллистического. Очень хочется спать, причем в своей постели, но я иду на станцию. Возле метро почти никого, в вестибюле перед турникетами припаркован велосипед. На станции вдвое меньше людей, чем вчера. Многие удобные места у стены свободны, зато возле уборной очередь, как в поезде. Снова вижу и малышку с розовой лентой, и большого серого пса в зеленой палатке, и маму с дочкой, и русалочьим пледом. Занимаю уже ставшее моим свое место на платформе рядом с ними. 23.20. Сигналов воздушной тревоги нет, в центральном зале станции гаснет освещение, а на платформах почему-то остается. За колонной беседуют двое мужчин лет 50, один на раскладушке, второй в туристическом кресле. Разговоры здесь слышно плохо, мешают акустика станции и постоянный фоновый гул, да и никто не кричит. Пытаюсь понять тему обсуждения по отдельным словам. Кандидат в мастера спорта, нифига себе, Порошенко, распался совок. Один из мужчин становится эмоциональнее и повышает голос. Когда я учился и жил в общаге, чемпионат мира по гребле, все туда приехали, дискотека была нон-стоп. Я танцевал с барышней одной, я 1.83 м, она 1.95 м и шире меня в плечах, ты можешь себе представить? Сотрудников метро и полиции на станции видно редко, но если не считать кратких реплик громче обычного, люди не шумят и не мусорят. Днем прошел дождь, поэтому в метро прохладнее, чем было вчера. Сырость ощущается сильнее. Хорошо, что я надела носки потеплее. Достаю плед с дорожной подушкой и пытаюсь устроить себе гнездо, чтобы сесть поудобнее. Рюкзак со вчерашнего дня не разбирала, только достала огурцы, а взамен положила новый банан. 23.59. Плачет маленький ребенок, но быстро успокаивается. Яркий свет на платформе все не гаснет. Хочу спать и завязываю глаза шарфом, но уснуть не успеваю. 0 часов 20 минут. Множество телефонов громко оповещают о тревоге в Киеве. На станции звучит звонок. Мужчина рядом говорит по телефону, тихо, но отчетливо сообщает собеседнику. 4 баллистики. Я вижу аналогичное оповещение в Телеграме. Друзья из пригорода пишут, что у них слышны взрывы. На станции начинается легкое движение. Люди садятся, берут телефоны, читают новости. Из чьего-то смартфона раздается уведомление о повышенной опасности и совет, как можно скорее пройти в укрытие. Многие продолжают спать. Включается эскалатор вниз, по нему на станцию спускаются новоприбывшие. После некоторых сообщений об атаке у людей есть время спуститься в метро. Баллистика быстрее. От сигнала тревоги до удара проходят считанные минуты. Так и сейчас. 0 часов 24 минуты. Телеграм-каналы оповещают об ударах по Киеву. В метро взрывов не слышно. 0.31. Сообщается о новых запусках баллистики. На платформе появляется 3 медработников, осматриваются, все ли в порядке. 0.35. Пишут, что над Киевом поднимается дым. 0.36. На станции все еще спускаются люди. К мужчинам, которые обсуждали танцы, подбегает молодая женщина в пижаме, шлепанцах и с растрепанными волосами. Похоже, они знакомы. «У вас есть вода? Дайте воды. Я не успела взять с собой, не успела вовремя спуститься. Дали тревогу, я побежала со своего 7-го этажа, добежала до 5-го, уже бахает, везде бахает. Соседи говорят, иди в подвал, я не могу, меня все трясет. Прибежала сюда. Просто обычная питьевая вода есть?» Ей спокойно протягивают бутылку воды, она садится на пол и жадно пьет. 0.41. В новостях сообщают детали атаки. Был сильный удар в Святошинском районе, соседнем с тем, где находится наша станция. Настойчиво мяукает кошка. В центре зала появляется новая семья с 2 детьми лет 4 и 6. 0.52. Снова баллистика на Киев, 2 ракеты, пишет крупный телеграм-канал. Паблики сообщают о пожарах в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах. 0.54. В Телеграме приходит оповещение «Цели не фиксируются». Это значит, что подтвержденной информации о новой баллистике, к счастью, пока нет. 1:13. Отбой воздушной тревоги, новостей о новых ударах нет. Прогуливаюсь в сторону туалета. Дежурная бригада медработников сидит на ступеньках неработающего эскалатора. Большинство людей на станции спят. В центре зала, рядом с родителями, молча лежит девочка лет 6 с игрушечной мишкой. Ее глаза широко открыты. В одном из проходов между колоннами пахнет корвалолом. Выключается эскалатор на спуск. Девушка, просившая воды, сидит на полу и рассматривает Google карты. Один из ее знакомых храпит на раскладушке. Решаю, что и мне пора спать, завязываю глаза шарфом. 2:49. Из телефонов снова раздается сигнал тревоги. Приоткрываю глаза, прислушиваюсь. На станции почти нет движения. Просыпаться не хочется, снова проваливаюсь в сон. 4:45. Дважды, как и вчера, звучит объявление. Скоро первый поезд, всем пора собирать вещи. Сегодня об этом просит женский голос. Вижу, что отбой тревоги был в 3:20. Новостей о новых ударах по Киеву нет. В ночь на 26 июля Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. В Киеве пострадали 3 человека. Всего в этот день от российских ударов в стране погибли минимум 6 мирных жителей. Со вчерашнего дня знаю, что на мою платформу первый поезд приходит в 6 утра. Решаю, что пока можно не просыпаться, хотя ни плед, ни кофта не спасают от утреннего холода. Сон зыбкий. 5:45. Окончательно открываю глаза, когда первый поезд приходит на противоположную платформу. Странно просыпаться на станции метро, когда вокруг уже движутся пассажиры и поезда. Многие к этому времени собрались и ушли. Все та же кошка громко мяукает. Работают рекламные краны. Один ролик предлагает военную службу по контракту. В другом Том Холланд в костюме Человека-паука куда-то несет спасенную Зендею. Из тех, кто провел эту ночь на станции, остается около 20 человек. Они неспешно складывают вещи. В центре зала бегают дети. Пока отец собирает палатку, его сын, смеясь, пытается догнать младшую сестру. Та с радостным визгом убегает. Мать просит детей вести себя тише, но они не слушаются. В вестибюле между эскалаторами почти никого нет, только крепко спит девушка в зеленом спальнике и стоит палатка, где ночует малышка с розовой лентой и ее родители. Поднимаюсь на улицу. Шумит Берестейский проспект. Вечером местные паблики расскажут, что угроза массированного ракетного обстрела в ближайшие дни сохраняется, и что армия России уже подготовила для этого стратегическую авиацию, ракетоносители и пусковые установки «Искандер-М» и «Бастион». Они расскажут, что по Украине в любой момент могут ударить до 30 баллистических ракет «Искандер-М», до 6 гиперзвуковых ракет «Циркон», до 1000 дронов, до 55 крылатых ракет «Х-101» и до 24 корабельных ракет «Калибр». А пока из метро выходят люди с рюкзаками, сумками и свернутыми карематами. Прохладно. Небо над Киевом голубое и ясное. Начинается утро. Мы настроились на Радио Медуза, аудиоверсии наших главных материалов. Мы есть на всех основных аудиоплатформах. Подпишитесь и слушайте там, где вам удобно. Ну а самый надежный способ — это наше приложение, которое, еще раз напоминаем, работает без VPN и обходит блокировки. Скачайте его по ссылке в описании. Кроме того, там есть не только наши новости и наши подкасты, но и книги нашего издательства, которые можно читать совершенно бесплатно, в том числе из России. Установите приложение, чтобы не пропустить ничего важного и интересного. Оставайтесь с нами.